Хорошо, тема наши духовные дары. И я написал на эту тему книгу, к сожалению, переведена на русский язык, но переведена в таком плачевном состоянии, что я не решился вам этот манускрипт раздать. Но он у меня есть, если вы заинтересованы прочитать немецкий на русском, то тогда эта возможность будет, ну, я думаю, после семинара. Значит, дары Духа Святого – такая тема, которая не оставляет людей в настоящем мире равнодушными. Очень мало людей остаются равнодушными, когда разговор заходит о дарах Духа Святого. И особенно, когда общаешься с людьми различных деноминационных направлений, конфессиональных представлений, то и представления очень-очень различные. Я хочу поэтому начать с нескольких слов введения, чтобы открыть нам, может быть, не Америку, может, даже не глаза, может, они давно у нас открыты, но напомнить нам всем проблему, с которой мы тут сталкиваемся. О дарах Духа Святого Церковь всегда еще говорила. Всегда еще говорила. Дары Духа Святого в Церкви всегда и везде существовали. Но, к сожалению, в начале 19-го столетия, особенно к середине 19-го столетия, в Англии появилось движение, которое, в принципе, было не заинтересованным обсуждать вопрос даров. Интерес этих братьев другая. Братья, выходцы из традиционных, так называемых, традиционных церквей, в этом случае разговор шел о церкви англиканской, выходцы из этих церквей пытались возродить христианство, с одной стороны, с другой стороны, противостоять существовавшему в то время англиканскому либерализму. И вот на этой волне начался вопрос правильного понимания Священного Писания. Как понять Священное Писание так, каким образом было написано? Существует целая наука, которая занимается правильным пониманием Священного Писания, наука герменевтика. Но мы здесь не будем разбирать герменевтические различные подходы, и в этом наш вопрос. Понимаете, читать Библию тоже надо уметь. Можно из Библии вычитать все, что хочешь. Я своим студентам, которые приходят к нам в нашу высшую богословскую школу, учиться на уровне магистра и доктора наук, очень часто дают тест. Я им положу на стол 4 книги. Говорю, прочитайте эти 4 книги. Разговор идет о библейском понимании миссии. Самая либеральная книга, самая страшная либеральная книга, которая вообще не соответствует библейскому, ни пятидесятническому, ни баптистскому, ни вообще никакому евангельскому учению, это книга французского ученого Лорина Легро. И эта книга обычно в глазах простого студента считается самой лучшей. Почему? Потому что на каждой странице 25 библейских сносок на библейские места, и им кажется, что это очень библейская книга. Они не видят, что в руках у них текст, который их совратит, и который пытается их совратить на путь, не соответствующий евангельскому. Значит, с Библией в руках можно натворить такие вещи, наговорить такое, намолоть столько соломы. Значит, Библию тоже надо уметь читать, и читать правильно. Поэтому правильный подход к Библии – очень важный вопрос. Так вот, в 19-м столетии, к середине 19-го столетия, так называемый богословский либерализм заполонил все церкви. И братья пытались найти ответ на эту проблему. И ответ заключался в том, чтобы укрепить канон. Да? Значит, в 19 столетии были найдены так называемые эпиграфы, новозаветные эпиграфы. У нас же существует не только Евангелие от Матфея, Марка, есть и на руках у нас сегодня Евангелие Петра.
Юда.
Что?
Евангелие Иуды.
Евангелие Иуды и так далее. Значит, так называемые псевдоэпиграфы, апокрифы, новозаветные апокрифы, только что найдены, они в глазах ученого мира тамошнего времени создали целую революцию. Кто говорит, что вот этот текст является единственным текстом? Кто говорит? И кто докажет? Канон новых новозаветных книг впервые был основоположен в 325 году на Никейском соборе, причем руководитель этого собора, так называемый святой Афанасий, это был головорез, буквальным образом оставший кровавый след в истории североафриканского христианства. Так что под руководством Афанасия действительно было основоположено тот текст Священного Писания, на котором мы сегодня основываемся. Поэтому в 19 столетии в Англии, в Германии, вообще на Западе Европы, между прочим, вся эта дискуссия обошла Россию и восточнославянский мир стороной. Эта дискуссия никогда там не существовала. А на Западе это была большущая дискуссия. И вот в результате попытки все-таки основаться на тексте, который сегодня у нас в руках, накануне новозаветных книг, и появилось учение о периодах времени. Вот Библию надо понимать в рамках или в ракурсе истории спасения. Надо с конца, и понимать с конца на начало. Значит, мы смотрим со Христа, с перспективы Христа, с перспективы второго пришествия Христа, и так сказать, вбуриваемся в историю спасения до создания мира. Такой подход в ракурсе истории спасения мира, или, говоря английским текстом, или английской терминологией, вшедший в российский обиход, языковой обиход, диспенсационализм, пытался защитить Библию. Разговор вообще не шел о духовных дарах. К концу 19 столетия это учение о диспенсиях, о так называемых периодах времени, история церкви разделена на определенные периоды времени, потом были прочитаны послания святого Иоанна церквям в Передней Азии, вы все знакомы с этими семью посланиями, эти семь посланий превратились в семь периодов истории христианства и так далее и тому подобное. И были созданы целая библиотека, литература, которая пыталась помочь нам остаться с этим текстом в руках, но объяснить этот текст эволюционно. С другой стороны, эволюционная теория заполонила весь западный мир к тому времени. Все находится в процессе эволюции. И мир находится в процессе эволюции. Значит, церковь тоже находится в процессе эволюции. И этот эволюционный процесс был переложен, так сказать, на понимание Библии. Семь периодов церкви, и один из этих периодов, он заканчивает вопрос действительности и правильного канона священного писания, новозаветных священных писаний Никейским собором в 325 году. Место, которое вычитали наши братья к этому времени, которое дало им такое понимание, находится в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, с 8 по 12 стих. И мы это место прочитаем. Причем, еще раз говорю, разговор вообще шел о духовных дарах. Разговор шел о том, чтобы доказать, что все Писание богодухновенно и Писание, находящееся в наших руках. Вот кто из вас прочитает? Громко. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 8 по 12 стих. Кто прочитает? Пожалуйста.
Любовь николи не перестає. Хоче і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне. Тож ми знаємо частково і пророкуємо частково. Коли ж настане досконале, тоді часткове зникне. Далі, так? Коли я був дитиною, то говорив як дитина, думав як дитина, розумів як дитина. Коли ж я став мужем, то залишив усе дитяче. До 12, так? А тепер ми бачимо, наче через затемнене скло. Здогадано, тоді ж лицем до лиця. Тепер я розумію частково, а тоді пізнаю, як і як пізнаний. А тепер перебувається три – віра, надія і любов. Найбільша з них – любов.
Ага. От в тексті написано, коли совершенне появилось, тоді то, що було частично, перестало существувати. А що перестало существувати? В начале текста явно сказано, что перестанут существовать что?
Дары, там, пророчества.
Пророчества. Еще что? Языки умолкнут. И не будет никакого познания. Значит, этот текст Писания был в во времена, когда диспенсационализм устанавливался, был основным аргументом доказательства. В этом тексте вообще разговора Писания нет. Совершенное в этом тексте вообще не определено. По тексту не сказано, что совершенное есть Слово Божие. Но Джон Нельсон Дарби, один из ведущих представителей будущего движения диспенсационализма и один из основателей движения «Евангельских христиан», который потом будет играть важную роль в установлении российского христианства, потому что один из его самых близких сотрудников, лорд Редсток, станет ведущей силой в пробуждении, в петербургском пробуждении. И оттуда диспенсационализм появился у нас в России. Появился в России сильной, мощной силой, которая заполонила сначала определенные круги евангельских христиан, прохановцев и пашковцев, и оттуда опустился и в баптизм, в менонитов и так далее и тому подобное. Диспенсационализм стал одной из самых сильных богословских движений на территории России. Но это прошлое. Нам сейчас надо понять, когда этот текст излагался Дарби установил, что есть время, Господь дал церкви время, когда все то, что было, так сказать, частично, прекратилось. Причем текст не говорит «прекратилось», в тексте нет прошлого. Да? Но Дарби излагал этот текст в ракурсе прошлого времени, он сказал «прекратилось», значит, пророчество прекратилось. Вот Дарби установил, что есть совершенное, и он сказал, что совершенное оно было дано церкви на Никейском соборе в 325 году, и понимать под этим совершенным надо канон новозаветных текстов. Пройдет еще время, на западном мире эта дискуссия и, скажем, дебаты по вопросу не будут прекращаться. И тогда в конце 19-го столетия в Америке, в Принстонском университете, появился по имени Бенниамин Уорфилд. Бенниамин Уорфилд станет отцом современной теории антихаризматического движения. Бенниамин Уорфилд, опять-таки, вообще не был заинтересован в духовных дарах. И у него не было никакого интереса разговаривать на эту тему. Его интересовал эволюционизм, его интересовал либерализм, и против либералов он пытался аргументировать. Он был профессором одного из ведущих университетов в мире, и он пытался убедить своих коллег не путем библейского аргумента, а путем логики. И он вписался в школу, которая называется шотландская школа логики. Эта шотландская школа логики утверждает, что любой аргумент доказан и является, вывод из этого аргумента является фактом, благодаря тому, что логика сказанного обосновывается на реалиях в этом мире. Если можно доказать, что вот вещи эти существовали тут, существовали там, существовали там, существовали там, значит, есть вывод. И вывод всеобщий. Раз оно три раза существовало, значит, ответ на проблему – этот феномен существует вечно и всегда. Чисто логического склада, логический склад ума. Уорфилд, читая труды Дарби и так далее, сделал следующий вывод. Уорфилд установил, что пророчество – это единственный путь или божественный путь открытия своей воли людям. Значит, пророчество всегда связано с передачей откровений. Пророчество – это путь Господа передать свою волю людям. Там, где существует пророчество, там всегда будет оригинальное откровение. А если Новый Завет, канон Нового Завета является фундаментом, совершенным фундаментом жизни и богословского мышления людей, тогда пророчество как-то нужно. Понимаете логику? Значит, пророчество связано в мышлении Уорфилда с откровением. Бог открывает свою волю людям путем пророков, через пророков. Если существуют пророки, значит, откровение не закрыто, оно несовершенно.
Продолжается писаться.
Продолжается писаться. Если оно не продолжается писаться, значит, пророки не нужны. Чисто логический вывод. И он, сделав этот вывод, Уорфилд написал книгу, что все существовавшие в тамошние времена движения, в которых все еще существуют дары сверхъестественного плана, не от Господа. И эта книга, которая вышла в 1918 году, стала самым революционным инструментом против всех пиетистических движений в мире. В 1905 году в Америке начался этот духовный взрыв, так называемое движение пиетистов, пошло по этому миру, было очень много духовных переживаний. Были и эксцессы, они всегда были и будут, там, где много света, всегда будут и проблемы. Это было как в баптизме, это было в пиетистичестве, это было в харизматии, и это было в древнем православии. Сказать, что у нас все прекрасное, надо быть слепым. Там, где много благословений, там дьявол всегда будет делать все возможное, чтобы показать другую сторону этих людей. Вот. Поэтому в пиетистичестве было достаточно моментов, чтобы показать то, чем был заинтересован Уорфилд. Доказать, что, ага, видите, у них появилось пророчество, они не придерживаются Библии. Они не придерживаются Библии, значит, они не могут быть от Господа. Потому что основа жизни христианства – это совершенное Писание. И вы все знаете это место. Тимофею апостол Павел пишет, что все Писание что? Богодухновенно. И все Писание в греческом оригинале очень ясно сказано. Все это Писание. Значит, Новый Завет является основополагающим фундаментом. Совершенное, совершенное. И люди, которые своей жизнью или своими откровениями отвергают, меняют, перерисовывают Священное Писание, дополняют они им анафема. Так Иоанн и говорит, второе послание Иоанна явно скажет, то есть сказано, кто дополнит сказанное учение о Христе, тому анафема. Проклят будет тот. Это явно сказано. Значит, Уорфилдская теория стала основным инструментом борьбы со всеми так называемыми хаотическими движениями в этом мире. Значит, я почему это все говорю? Потому что я хочу создать определенный фон и дать вам понять, откуда все эти дискуссии и дебаты. Вот. В 1909 году в Германии на фоне всех вот этих дискуссий и на фоне развивавшегося тогда пробуждения по всему европейскому миру была принята Берлинская декларация. И в этой Берлинской декларации Евангельский альянс Германии принял решение, что все дары, связанные каким-либо путем с откровением, не от Бога, а от дьявола. Причем подписала Берлинская декларация мышление, которое уже один раз появилось в церкви, в истории церкви в 1055 году. Католическая церковь приняла так называемый католический ритуальный кодекс. В этом католическом ритуальном кодексе было сказано, что все люди, которые получают откровение вне Библии, от Бога, от дьявола. И сжигали католики таких. Нигде в мире вот таких дебат и дискуссий, такой военной ситуации, скажем, баптисты с пятидесятниками, нигде не существует. Она существует только на территории Европы, причем германо-зависящей Европы. Да? В мире очень много мира среди деноминационных различных направленностей. Значит, вопрос духовных даров, особенно в немецкой ситуации и зависшей на немецкой ситуации, российской ситуации, стоит корнем. Тут идет действительно иногда баталия, целые военные действия друг против друга. Историческая информация такого рода важна. Еще хочу сказать одно. Значит, в 1960-х годах, причем, я вам точно скажу, в 1962 году, один из ведущих представителей номинальных церквей Америки, епископальной церкви, Беннет, пережил духовное возрождение, получив при этом дары, о которых он ничего не знал и не понимал. С возрождением Беннета началось харизматическое движение. Харизматическим образом зависит от слова харизма. Харизма – это греческое слово, библейское слово, описывающее дар Духа Святого. или дар благодати. Харизма – дар благодати. Харизматическое движение первые 20 лет развивалось только в номинальных церквях. Все ведущие лидеры этого движения были представителями номинальных церквей. Лютеран, реформатов, католиков и так далее. В баптистах, меннонитах это движение вообще не имело никакие корни. Среди пятидесятников оно не находило никакого отклика. Первые годы это движение зациклилось полностью на номинальных церквях. И что тут произошло? Я вам хочу показать на этом, и таким образом закончу мое введение, перейду к дарам. Показать на харизматическом движении, как из правильно поставленного вопроса дьявол умеет сделать такое или вывести нас на такое русло, которое вообще не имеет никакого духовного благословения. Значит, что произошло? Беннет и все его собратья, да, являясь членами номинальных церквей, учили, что возрождение человек получает в день своего крещения. Значит, в истории христианства, в этих номинальных церквях, начиная с патристики, со времен отцов церкви, сложилось впечатление, что Бог посещает человека духом своим в день крещения. Так как крещение было детокрещением, то такое возрождение на человека налагалось в день его детокрещения. Его потом нужно было конфирмировать, значит, подтвердить конфирмацией уже в сознательном возрасте. Но это не меняло ничего, потому что человек уже получил дар Духа Святого и являлся возрожденным благодаря его крещению. Это было официальное учение церкви, которое и реформация с повестки дня не сняла. В лютеранстве, в реформации детокрещение осталось детокрещением, и возрождение в результате крещения осталось возрождением в результате крещения. Так вот, в этих кругах, в этих номинальных кругах, лидеры, пастыря этих движений, начали получать Духа Святого в результате определенного переживания. Но как его назвать? Понимаете? Чисто богословский вопрос. Ты пастор лютеранской церкви, ты учишь, что возрождение человек получает в результате крещения. Как Петр говорил, значит, покайтесь. Каждый закрестится из вас и получите что? Дар Святого Духа. Значит, дар Святого Духа и крещение связано на одном и том же переживании. Но они уже были покрещенные. Значит, получили Дух Святого. В залог, скажем. Значит, у нас вот оно идеальное богословие, библейское богословие. Центр этого богословия Иисус Христос. Или по-русски написать. Иисус Христос. Центр богословия. Это идеал, это новозаветнее богословие, это правильное откровение.
Вы не можете черный маркер взять?
Могу, но он мне тоже нужен. Надо сейчас поискать синий маркер, всякие маркеры. Я еще потолще сделаю, да. В общем, это один круг, не 25. Видите? Увидели? Не видел. Бачили. Хорошо. В течение истории церкви вот такое богословие начинает, так сказать, уменьшаться или меняться. Вот, где-то крещение – явный процесс такого движения. Да? Значит, часть библейского откровения, оно забыто, оно не играет роли. Да? Так как оно забыто, крупный закон начинает выставляться тут. И центр круга автоматически меняется. В католицизме Иисус Христос был центром, а теперь кто Христос? Папа или Мария. В общем, тут возможны различные варианты. Одним словом, центр ушла церковь из центра. Это не значит, что в католицизме теперь нет никакой истины. У них осталось достаточно истины. Да? Но только истина не вся. Она искаженная. Она может быть в центре и не искаженная. У них есть и действительно истинное положение. Но определенная часть библейского откровения не учит, оно не открыто, оно закрыто. Оно, может быть, давно уже стало и запрещенным. католицизме в 1055 году все вопросы, связанные с духовными дарами сверхъестественными, были решены путем, следующим путем. Раз переживает человек такого рода откровения, значит, он оккультист. Он снизу. Да? Это в 1055 году уже было постановлено. Так называемые ритуалы католика. Документ, который по сегодняшний день играет важную роль. Пройдет определенное время, и найдутся люди, которые увидят то, что забыто. Они вот эту часть увидят. Там было в реформации. Увидели первые анабаптисты, что крещение, дерзкое крещение, не соответствует Священному Писанию. Они увидели, что тут поменялось учение. Они вернулись на базу Священного Писания и начали отвергать это крещение и принимать крещение по вере. Что произошло? Началось гонение.
Начали убивать, сжигать.
Значит, но так как эта тема крещения была настолько новой, настолько сильная, настолько центральная, найдя эту тему, они то, что происходит? Ушли в другую сторону. Теперь крещение важно, разговора нет. Но крещение это же не все. Понимаете? Другие темы начинают искажаться. И во всей истории церкви вот такой вопрос баланса играет очень важную роль. То же самое произошло и в начале харизматического движения. Значит, пережил Беннет. Он написал свое возрождение. Он называет это крещение Духом Святым. Да? Описывает это крещение Духом Святым. И вы его прочитаете. Не зная, что я пожалуй своим студентам на стол говорю, прочитайте, пожалуйста, о чем тут идет речь. Они читают, говорят, ну покаялся человек. Всем понятно. Когда разговоры не заходят о крещении Духом Святым, когда ты всю эту номенклатуру, все эти слова убираешь, просто читаешь текст, свидетельство. Все говорят, был на евангелизации, покаялся. Там нет ничего сверхъестественного. Он пережил возрождение свыше. Но он не имел права назвать это переживание возрождением свыше. Его богословие ему это запрещало. Что он делает? Он называет свое возрождение свыше крещение Духом Святым вторым переживанием. Значит, я уже имею Духа Святого, а теперь я полностью заимел. Я уже возрожден, а теперь я крещен Духом Святым. Значит, произошло деление, богословское деление двух понятий. Почему? На основе его богословия, уже неправильного богословия. Значит, он пережил правильное, часть откровения ему была открыта заново, но переборщив, этот круг опять ушел в другую сторону. Сместился центр круга. Что происходит? Теперь у нас в харизматии дошло до фуллеровской семинары Джона Уимбера. Он учил. Говорит, мне Господь дал дар проглядеть ноги. Харизму удлинять ноги. Вот у него была харизма удлинять ноги. У другого удлинять нос. У третьего удлинять уши. И дошло до последней чуши. Такие вещи начали выдавать. И все это называли харизма, дары Духа Святого. Их нигде в Библии нет. Нигде я не читал ничего про продлинение ног. Так целые семинары нас там преподавали, определенные дары Духа Святого, которые вообще не были связаны с Библией. Не было такого. Но есть дар исцеления, это я понимаю. Но специальный дар, у него только удлинять ноги. Так на семинарах ложились сотнями. Тысячи людей приезжали, они их мерили, он ложится, его померят. Ага. Ну и основная масса, мы говорим сегодня, у нас в Германии, наверное, я думаю, 85% людей, потому что постоянно мы ходим вот так вот, да? Поэтому положи любого, и одна нога будет длиннее другого. Все, значит, все, ложись, померили, а тут дело специалист. Джон Уимбер пришел, положил руки на тебя. Или Йонги Чо. Потом этот дар передался на Йонги Чо. Йонги Чо приехал, я сейчас помню, приехал, говорит, мне тоже дал такой дар. Тоже начал всех ложить, тоже всех мерить и всем удлинять ноги. До смешного доходило. А на момент
одну такой... удлинял или обе?
А?
Одну ногу удлинял или обе?
Ну, только одну. Да? И действительно они удлинялись, это был ажиотаж по всей Калифорнии. Эти удлинения ног превратились в такое богословие удлиненных ног, что удивляешься. Я потом однажды пришел, говорю: брат, у меня другая проблема, у меня выпуклый живот. А как бы мне его, это самое, довынуть туда, чтобы он нарисовал стану? Такое еще не было узнано. Значит, понимаете, дары Духа Святого превратились в базарный вопрос. У этого такой, у другого такой и так далее и тому подобное. И превратили библейское богословие в рыночную экономию. У кого побольше и у кого что. И, конечно, все это приносило большие деньги. Между прочим, вся эта система удлинения ног превратила некоторых из наших евангелистов в миллиардеров. Бенни Хинн, он не сидит на туалете, как вы и я. У него каждый краник из золота. И часы, это не как мои, у меня вообще нет никаких. Потому что батарейка села, к сожалению, по дороге сюда. Да? У него часы стоят 120 тысяч долларов. А можно на исцеление заработать большие гроши. Это если уметь. Но это вообще не связано с Библией. Извините, пожалуйста, это вообще даже близко не связано с Библией. Это меркантильность. Этого в Библии нет. Значит, засев на дарах, определенный дарах Духа Святого, началось отклонение в совсем другую сторону. И так можно взять любой вопрос. Любой вопрос. Поэтому нам с вами надо вернуться к Священному Писанию. И первое, что нам надо сделать, нам надо взять основополагающий текст, который мы только что слышали, и прочитать его так, как он был, каким он был написан. Там вообще в контексте разговора о Священном Писании нет. Я понимаю Уорфилда, я прекрасно понимаю Джона Дарби. Я их хорошо понимаю. Их интерес было доказать, что у нас единственный фундамент – это Библия. Но доказывать такую установку с библейскими местами в руках, которые вырваны из контекста, это приводит только к одному. Приводит к ереси. И раньше или позже эта ересь будет открыта, и потом еще... Потому что одна ересь вызывает другую. Свалиться с правой стороны, я часто говорю об этом, все, кто слушали мои кассеты, знают, это мое любимое выражение. Свалиться с правой стороны с коня, или свалиться с левой стороны с коня. И потом сидеть под конем и аргументировать, кто правильно слетел с коня. Это глупо. Надо сидеть на коне. Если тебя Господь посадил на коня, надо сесть на коня. Разговор, кто ошибся, в чем, падая, это интересная тема, но только не пожизненно. Пожалуйста, даже сесть на коня. Вот поэтому этот текст Писания, он играл и играет, к сожалению, центральную роль в мышлении многих. Я говорю, сегодня любой иеговист вам будет доказывать, что человеку не нужно крещение Духом Святым, не нужно возрождение свыше. С первого послания к Коринфянам, 13 глава, с 8 по 12 стих, указывая на то, что у меня в руках текст, мне больше сверхъестественных откровений не надо. Так еще раз, в этом тексте, вот посмотрите внимательно, там, во-первых, разговора о уже случившемся вообще нет. Там разговор идет о том, что это когда-нибудь будет. Это будет. И когда это произойдет? Когда это произойдет? Когда я начну видеть воочию то, ну, по тексту, смотрите в этот текст. Когда? Когда придет, и я его увижу. Тогда пророчества действительно прекратятся, языки прекратятся, тогда и познания прекратятся. Когда ко мне приходят братья и говорят: а вот мы считаем так, я говорю: слушайте, братья, ну как мне с вами разговаривать? Если у вас прекратились пророчества, прекратились языки, тогда у вас прекратились и познания. Мне тяжело разговаривать с дураком. Ну как мне разговаривать с тобой, если у тебя познания нет? По этому тексту такого мнения быть не может. 99,9% всех экзегетов в мире, любой христианской направленности, считает, что этот текст употреблять в доказательство диспенсационализма Нельзя. Этот вот текст вообще не доказывает ничего в этом отношении. Потому что совершенное, о котором тут речь идет, это не Священное Писание, а это пришествие Христа. И когда Он придет, и мы Его увидим воочию, вот тогда действительно нам с вами уже не нужно будет никаких пророчеств, и никаких языков, и никаких познаний. Почему? Потому что мы увидим того, кого мы познавали благодаря откровению воочию. И тогда я буду не только знать, я буду видеть. Я радуюсь этому дню. Я радуюсь этому дню. Значит, утверждать, что вопрос даров связан с установлением новозаветнего канона, как это было сделано в прошлом, нельзя. Связывать эти две вещи нельзя. Дары Духа Святого не прекратились. Не прекратились. Я только что написал книжку, к сожалению, русский перевод был опять такой страшный, что я не привез его с собой. Это связано с сессионизмом. Сессионизм от английского слова cessation, которое отделение. Значит, Церковь Христа отделена от этих даров благодаря пришествию совершенного и подарка канона новозаветных текстов Церкви. Значит, такое учение, опять-таки, установлено диспенсационализмом. Уорфилд, отец этого движения, мы с вами уже об этом говорили, сессионизм не имеет никакой близости. Поэтому, если мы сегодня будем с вами разговаривать о дарах Духа Святого, я хочу вам сказать, я не нахожу в Библии основы прекращения какого там ли не было библейского дара Духа Святого. Значит, все дары Духа Святого даны Церкви, все дары Духа Святого имеют свое значение. Все дары Духа Святого – подарок верующим, каждому свое. Об этом будем говорить через пару дней. Но только на это, считаю, возможно уйти от дебат, от дискуссий, которые обворовали Церковь Иисуса Христа, как в одном, так и в другом, в другой области христианского мира. Упали с коня и ругаемся. Ни у пятидесятников, ни у баптистов, ни у харизматов, ни у адвентистов, ни у православных, ни у католиков, ни у кого, ни у кого. Да? В этом вопросе нет всего. Я вам это очень просто докажу, посмотря на действительность. Один сконцентрировался только на языках, другой сконцентрировался на своих пророчествах. Третий сконцентрировался на диаконическом социальном служении. Четвертый на музыкальном. Если представить себе нашу музыкальную действительность в наших церквях. Между прочим, где в Библии написано, что мы пели и хоры? Где вообще разговор в Новом Завете о хорах? Вы когда-нибудь что-нибудь читали о хорах в Новом Завете? Вы хоть слово прочитали о регентах в Новом Завете?
Ну, ангелы пели хором ангела.
Ну, это ангелы.
Они восклицали вообще.
А?
Ангелы восклицали.
Да, ну, пели там, восклицали, это опять вопрос греческого текста.
Христос воспевший, да? Пошел с учениками.
А?
Воспевший пошел с учениками Христос.
Христос был регентом, а...
Но об этом не писал.
Да. Это Мария Николаевна, нам действительно будет сложно. Конечно, мы тут и там найдем какие-то аргументы найдем. Но доказать наше типичное воскресное богослужение на основе Священного Писания Нового Завета мы не сможем. Никто не сможет, потому что новозаветнее богослужение, оно совсем другого плана. И, между прочим, картины, новозаветней картины о богослужении как такового у нас нет. Единственное место – это первое послание Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Так там вообще харах, слово, ни слова. И слово «богослужение» употребляется во всем Новом Завете только три раза. И единственный раз употребляется в форме существительного. А это Римлянам, 12 глава, 1 стих. Там вообще разговора нет о хорах. Там вообще разговора нет о собрании. Там вообще разговор другой. Значит, ну это другой вопрос. Смотря на нашу действительность, мы должны понять, что у нас примеров негативных много, положительные тоже есть. Но если мы хотим богословие даров, действительно богословие новозаветных даров, нам с вами надо вернуться к тексту Священного Писания, к Новому Завету. А это означает, что нужно радикально убрать теорию сессионизма. Теория сессионизма не помогает нам, братья и сестры, жить по дарам Духа Святого. Но те, которые уже давно отвергли эту теорию, скажем, в харизматических и пессианических кругах, да, они все еще воюют за свою позицию. Я думаю, и там нужно наконец-то успокоиться. Теория, которая несущественна, теория, которая не имеет никакой основы в Священном Писании, на эту теорию у нас не должно быть много времени. Я своим студентам всегда говорю, то, что не имеет корней в Новом Завете, напиши, просто напиши. Времени на такого рода аргументацию у меня не осталось. Сессионизм, от слова cessation, я уже сказал, сессионизм утверждает, что было время в истории Церкви, когда Господь забрал дары Духа Святого.
Не все, а половина.
Ну, сверхъестественные. Сверхъестественные. И там существуют различные масти сессионизма. Вот. Одни утверждают, что все и всюду, другие говорят, да, языки везде забраны, только на миссионерских полях нет. Там, где церковь начинает заново, там Господь дает эти дары, потому что знамение. В Африке знамения, да. Дары знамения. Да. Но мы подойдем к языкам, мы будем говорить о дарах Духа Святого, когда начнем обсуждать каждый из них по отдельности. Сейчас, значит, исходящую позицию нужно было определить.
Насчет сессионизма этого, да, значит, там же какой один из аргументов. То есть вот, в Писании есть некоторые аргументы. Там Павел говорит, что признаки апостольства его, они оказались там при чудесами, знамениями, да. И так далее. То есть как бы логика дальше работает. Раз время апостола ушло, то, соответственно, раз это был атрибут только апостола, а апостолов там было 12 плюс Павел, то значит и дары, естественно, все харизмы ушли.
Мы к апостолам подойдем. Во-первых, это уже в этом предложении, в этом одном предложении столько богословского предвзятого, да, которое не соответствует Священному Писанию. В Новом Завете как минимум 23 имени, которые называются апостолами. Даже женщина называется апостолом. Да? И поэтому, когда мы такие вещи говорим, мы их где-то вычитали, да? И тот же самый Уорфилд утверждал, что время апостольское прошло, потому что 12 плюс 1. Причем это 12 плюс 1, это 11 настоящих, а одного выбрали. Угу. Причем выбрали так, что в истории церкви бедный Матфей нигде больше ни в каком плане не фигурировал. Там, когда смотришь, как Петр его выбирал, да, прочитать эту первую главу, это поразительно. Экзегетика этих двух мест из псалмов, как он их соединяет в одно, это поразительно. Прочитайте в оригинале, в псалмах, то, что он там цитирует, и как он с этим местом писанием обошелся. Вы скажете, что это вообще, это верх полемики. Да? И результат поразительно плохой. Причем я всегда говорю, читайте внимательно эти два места, две главы, первую и вторую главу. В первой главе написано, Петр встал, взял слово и объяснил два места из псалмов, и потом вы все знаете, что произошло. Вторая глава, Петр встал, опять написано, взял слово, прочитал проповеди, 33 тысячи человек покаялось. И в этой проповеди объясняют два места из псалмов. Параллельно, первая и вторая глава. Разница заключается в том, что в первой главе написано, Петр встал и взял в руки свои графеи. Графея – это написанное. Да? Можно закрыть дверь, чтобы не мешать? Графея – это написанное. Значит, он логикой своей излагал то, что было ему дано. Во второй главе, там не графея, там написано, он духом говорил. Слово, которое употребляется на говорение языками, и слово, которое употреблено на проповедь Петра, одно и то же. Значит, Петр был инспирирован Духом Святым, и под этим вдохновением Духа Святого Петр сказал проповедь, объяснив опять-таки два места из псалмов. Теперь возьмите во второй главе эти два места и прочитайте их в оригинале. Это не только классическая экзегетика, это вершина экзегетической науки. Это такая мудрость. Разница между первой и второй главой, это как разница между ночью и днем. Вот. С одной стороны, фигурирует логично работающий мыслитель, свою философию выдает. С другой стороны, водимый Духом Святым комментатор.
Иоанн уже перенял.
Спасибо за будильник. Быстро время идет, нельзя так долго тут заниматься водными речами.